Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой. Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Она предназначена для лиц, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кто сочувствует этим людям. У нас в гостях пастор церкви из города Казани «Путь спасения» Елизаров Геннадий Дмитриевич.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Геннадий Дмитриевич, традиционный вопрос для всех наших гостей. Как вы в своей жизни сделали свой главный выбор?
Да, конечно же, мне тоже очень хотелось бы вспоминать или вспоминаю иногда свой выбор, который я сделал, мне было 15 лет. В то время была, конечно, другая обстановка, другие обстоятельства и другая жизнь. Это было советское время, и были проблемы. Но, тем не менее, Господь как-то нашел меня и вошел в мою жизнь. Это было в 63-м году. Я, конечно, не могу не вспомнить свою маму, которая также обратилась в 1960 году. У нее была трагедия со своей мамой, ее парализовало, и она была, долго лежала, не могла никак или поправиться, или отойти в вечность. И она очень изнемогла. И она встала на колени, стала замолиться Богу: «Если ты есть Господь, то или возьми ты ее, пожалуйста». Потому что уже месяц был, она вокруг нее ходила, а надо было и работать, и семья, и за ней ухаживать. Она, это было для нее очень тяжело. И она взмолилась Богу: «Господи, если ты есть только, то я буду тебе служить, если ты ответишь на мою молитву. Я хочу тебя, прошу, чтобы ты исцелил мою маму или уж взял ее к себе». Ну и потом, когда она встала с молитвы такой, пошла на улицу, и прошло где-то минут 15, стал ее брат звать: «Быстрее иди, Мария, твоя мама отходит в вечность». Когда она подошла к ней, и она три раза вздохнула и отошла в вечность, она тут же упала на колени и благодарила Бога, что Господь ее услышал, что он и забрал маму, что она теперь тоже отмучилась, чтобы за ней ухаживать. И после этого она стала искать. Искать, как Бога найти, как... Ну, она знала, как все знаем мы, что нужно искать ее через Библию. Это было время на 60-е годы, был большой атеизм, и где-то купить или что-то найти подобное, это было тяжело. И она пошла в церковь, стала там у прихожан спрашивать Библию, и купила Библию за 150 рублей тогда. В то время это большие были деньги, 150 рублей, если она получала 60 рублей. И, вы знаете, когда она стала читать Библию дома, то у нее очень много вопросов появилось. Она пошла в церковь батюшки и стала задавать вопросы: вот как, почему так, почему так, почему так, почему не этак. Он тогда и сказал: «Ты что, читаешь Библию?» «Да, читаю». «Угод, прекрати читать, смотри, с ума сойдешь». Ну, естественно, она смутилась: «Как так? Там ничего нет страшного». Но, тем не менее, он сказал: «Ты не читай Библию». Потом она стала дальше читать, больше читать. Опять приходят вопросы к батюшке, чтобы он ей разъяснил. Как раз было причастие, вечеря. Она говорит: «Господь только прощает грехи. Исповедание-то это неправильно». Он говорит: «Кто тебя научил? Кто тебе сказал?» Ну, она говорит: «Так написано в Библии же. Только Христос один может прощать грехи и принимать наше исповедание». Тогда он говорит: «Ты сектантка, наверное. Прогнал, не дал даже причастия, ничего». Она тогда стала вопрос: «А кто это такие сектанты? Что это за люди такие? И она стала интересоваться этим вопросом, стала расспрашивать при церкви у людей, кто это такие, чего это, как. И тогда сказали, есть вот там верующие евангельские христиане, которые читают Библию такие. Ну, и она узнала, где это собрание бывает, и пошла на это собрание. Когда она пришла, она говорит, ой, все, я тут поняла, что здесь именно по Библии люди живут и службу ведут по Библии. Ну, и, естественно, она через два собрания, был как раз праздник Пасхи, обратилась к Богу, покаялась, попросила у Бога прощения. И так вот она стала верующей. Я был, мне тогда было 13 лет еще, маленький был, но я видел все изменения в ее жизни. То она была одна, стала другой совсем мамой, и которую я удивлялся, как она на глазах менялась, изменялась. И она очень много свидетельствовала, рассказывала о Боге людям. Через даже ее жизнь, служение, многие женщины, с кем она работала, обратились к Богу. Но была ситуация атеистическая, ведь вы сами понимаете, на улице узнали, во дворе узнали, что она стала верующей, ходить к верующим, евангелистам, и настраивали мужа, чтобы он ее как-то притеснял и не разрешал ходить. И вот, в частности, крещение принимать. Она сказала ему, что я хочу принять крещение, я тебя убью. И потом она все-таки молилась Богу и сказала, все равно я буду посвящать свою жизнь. Я обещала Богу служить, я буду им служить. Что будет со мной, то и будет. Но он приготовил топор. Если, значит, будет крещение принимать, то он ее убьет. Это все было пред моими глазами. Я видел ее жизнь, видел изменения, видел отношение к ней. На меня очень был вопрос большой. Почему она так себя ведет? Что с ней случилось? Ведь фактически она стала лучше. А в чем такое отношение плохое? И я слышал, когда она читала днем Библию, я слышал, и мне запали тоже из Библии места Священного Писания, что Господь любит людей и грешников, которых хочет простить и дать им новую, другую жизнь. Ну, я был мальчик озорной, уличный, так сказать, и как-то больше к этому приходилось мне бывать на улице с ребятами, меньше так к Богу там что-то, но все-таки что-то западало в мое сердце, когда она читала Библию. И в один из прекрасных моментов она пошла принимать крещение. Раньше в 5 утра они пошли принимать крещение, она к 10 часам утра пришла домой. Интересный был момент, я сам свидетель был. Она говорит, ну, я приняла крещение, вот моя голова, пожалуйста, убивай меня. Ну, взял топор, подошел к ней и говорит, ну, говорит, ты безумная женщина, тебя ничего не берет. Вот. И у меня было видно, как она могла пойти на такое же, что даже жизнь свою готова умереть ради веры в Господа. Я стал размышлять, и вот уже после этого мне как-то стало более подходить к выбору, думал, а мне-то тоже надо решать, потому что я себя, когда читал она Библию, я читал себя грешником. Да я поступал иногда, плохие были поведения, и, естественно, грешил.
Дух Святой обличал, да?
Обличал. Уже начал работать в моем сердце.
Где-то ну, а вообще мама с вами говорила о Христе, да?
Очень часто говорила. Ну, она читала и предупреждала меня, то это не делай, это не надо, это нельзя. Мы верующие, я к Богу пришла, она рассказывала, делилась тоже свидетельством. И потом прошло время, где-то уже лет 15, я был в спортивной команде волейбольной, нас послали в лагерь, специальный спортивный лагерь, и я один раз приехал проведать домой, как там дома, к маме, у меня ботинки порвались там, я думаю, может, ботинки заменю. Приехал когда домой, и мама мне говорит, хочешь, я тебе покажу, как я за Господа пострадала? Я думаю, что такое с ней случилось. Ну, покажи. И когда она платье подняла, я видел, спина вся была черная от побоев. Папа, когда был пьяный, он взял ремень солдатский, ее ремнем побил. Ну, а во мне, как сын, взял ножик и побежал искать его, где он там есть. Ну, мама за мной, ты что, сынок, я же тебе просто поделилась, что я пострадал за Господа, ты же так нельзя делать ни в коем случае. Ну, мы искали, искали, его так и не нашли. Он, оказывается, узнал, что я приехал, и уехал в лес. Там у нас были кролики. Ну, я где-то часа два искал, так и не нашел его. Мама меня уговаривать стала, что она показала это ради того, чтобы, как она пострадала, не то, что ожесточить мое сердце, что нужно прощать. Я простила ему, и это я ради Господа страдала. Господь за нас еще хуже пострадал, жизнь свою отдал даже. И как-то я так успокоился немножко, но тем не менее я сказал, если он придет, если еще тронет, я убью его все равно. Потом, так, когда я вернулся в лагерь, на следующий день они с папой приходят ко мне с ботинками уже. И встречались мы. Ну, конечно, естественно, какой бы никакой, все равно мне отец. И мама меня расположила так. У нас был крупный разговор с отцом, чтобы он больше не трогал мать. Хотя ботинки немножко сгладили этот вопрос. Но в моем сердце отложилось, что заставляет ее, почему она так ради какой-то веры в Бога, она сразу идет даже на смерть и готова нести такое положение. И у меня мысли очень стали прогрессировать. Я стал видеть себя грешником, что я грешник, что мне нужно как-то страшно, что-то немножко стало, где же я буду, если я умру, как дальше жить. В общем, в таком положении я приехал с лагеря уже осенью, когда пошел в школу, я ей тихонько говорю, ты меня своди, посмотрю, что у вас там, какие собрания, что это такое. Она напугалась. Она подумала, говорит, сейчас если меня бьет, а если еще сын будет, хотя он меня вообще убьет. Но тем не менее, она была в душе внутри рада, что я заимел желание посетить собрание. И тогда я один из прекрасных дней, так, конспирации, я ушел после, мама ушла раньше, мы на остановке встретились и поехали на молитвенное собрание. И таким образом я побыл в собрании. Но вы знаете же, тогда всякие слухи ходили, там свет выключают, там еще какие-то безобразия творят.
Да.
Я думаю, надо посмотреть.
В те времена ведь вышел фильм «Тучи над Борском».
Да.
Это страшный фильм, вообще это такое пятно.
Ну и вот я, когда пришел и стоял так сзади, посматривал на всех, смотрю, все люди приличные, в галстуках, отношения друг к другу заметно не такие, как обычные, все уважительные, так, ну, думаю, подожду до конца, что там будет. А в это время проповеди слушали, читали, хор пел, и это мне как-то все равно одним ухом слушаешь, размышляешь над тем, что слышишь. И проповедники говорили проповеди о том, что Господь любит грешников. Вот. Ну, а грехи уже понятно, это всякое непослушание, всякое плохое поведение, отношение в жизни. Я понимал, что это грехи. Уже сознание было в этом возрасте. И одно собрание я побыл до конца и ждал все-таки, когда все уйдут, потом и я уйду. Вот. И так первое собрание прошло. Когда пришли домой, я маме рассказал, а что же у вас там свет не выключает? Ничего нет такого безобразия. А, сынок, это наговоры на нас. Это нас оговаривают так, а это у нас этого никогда не бывает. Но все-таки думаю, ладно, я пойду среди недели, посмотрю, что там. Может, это при всех воскресеньях не бывает. Пойду на неделю. А с другой стороны, мне было интерес уже появился к Слову Божию, которое обличало меня и призывало к себе. И когда я пришел в собрание, там было всего 10 человек, я был 11-й. Были два дедушки и женщины пожилые, и мама была там, послушал. И братья читали Слово Божие о том, что все грехи я должен просить у Бога прощения о своих грехах, и Бог простит мне грехи. И с этой мыслью я, когда ушел с собрания, я не мог уснуть. Я переживал, да, что будет завтра, как я... Если даже случится что-то со мной, где я буду, как мне быть? И очень много прошло всяких мыслях, и осуждение себя было как грешника. Я не мог уснуть долго. У нас одна комнатная квартира, мама заметила меня, что я не сплю, вожусь и плачу там в подушку. Она подошла ко мне и спросила, что с тобой, сынок? Я говорю, не могу спать. Боюсь, Господь придет, что я буду, где буду. Она говорит, пойдем на кухню. Мы пошли на кухню. Она меня расспросила. Я говорю, я грешник, я нуждаюсь в прощении. Я боюсь, что будет, если завтра Господь придет, что я буду со мной. Но она говорит, попроси у Господа прощения, помолись Господу, и Господь тебя простит. И вместе с ней я тогда первый раз стал молиться. Я не знал, как молиться. Мама говорила слова покаяния, я повторял за ней. И так с сокрушением сердца мне пришлось сказать Господу, чтобы Господь простил меня. И когда мы встали с колен, я плакал. И мама, конечно, мы обнялись. Она меня спросила: ну как, сынок, тебе простил Господь или нет? Я говорю: простит Господь мне все грехи мои. И так началась вот моя христианская жизнь.
Да, слава Богу. Геннадий Дмитриевич, я думаю, пришло время нам послушать песню. И очень кстати будет песня «На далеком холме». Ее поет Сергей Демидович.
На далеком холме, средь деревьев и скал, сквозь седые века старый крест простоял. Миллионы людей у подножья креста свое счастье нашли. Там однажды был я. Сила есть, сила есть. Сегодня может он исцелять разбитые, больные сердца. Каждому пришедшему открыть небеса. Между небом святым и греховной землей пропасть злая лежит, разделяя с собой. Хочешь — верь, хочешь — нет, слушай слово Творца. Крест — единственный мост от земли в небеса. Старый крест, не броский, но лишь в нем. Сила есть, сила есть. Сегодня может он исцелять разбитые, больные сердца. Каждому пришедшему открыть небеса. Дорогой, у подножья креста, на далеком холме я увидел тебя. На пронзенных руках не застывшая кровь, а в прекрасных глазах Божья к людям любовь. Старый крест, невроский, лишь в нем. Сила есть, сила есть. Сегодня может он исцелять разбитые, больные сердца. Каждому пришедшему открыть небеса. Старый крест, не броский, но лишь в нем. Сила есть, сегодня может он исцелять разбитые, больные сердца. Каждому пришедшему открыть небеса.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». И в гостях у передачи пастор церкви «Путь спасения» – это в городе Казани – Геннадий Дмитриевич Елизаров. Геннадий Дмитриевич, расскажите дальше, а что было с вашим отцом?
Как он воспринял то, что и вы стали верующим? Ведь это уже нельзя было скрыть дома.
Да-да. Он узнал, через 2 недели он узнал, что я верующий стал. Он замечать стал за мной, что я уже стал изменяться тоже, другой, да ругаться не стал, сквернословить. И так что заметно было, и он заметил, и маме сказал на ушко: «Я рад, что он с тобой ходит в собрание». Он говорит: «В тюрьму не попадет». Ну и вот так вот началась моя здесь жизнь с отцом. Конечно же, с папой тяжелый был, он оставался тем же человеком, выпивал и сквернословил. Но когда он отходил в вечность, мне пришлось быть около его. Мы с мамой чередовались по очереди. У него был цирроз печени от пьянки. И отходил. И когда мы последний день дежурили, я, моя жена и, значит, мама, он тогда взмолился к маме, говорит: «Маша, прости меня, я много тебе делал зла, прости меня ради Христа». Ну, а мама говорит: «Я тебе простил все уже, ты проси у Бога прощения». Он тогда на всю палату закричал: «Иисус, помилуй меня, прости». В последний день это произошло как раз. Вот такой был конец. Я его похоронил как христианина.
Да, слава Богу, что и он пришел к Богу.
Да, да. Хотя типа поздно так вот, но слава Богу, что он признал себя грешником и просил у Бога прощения.
Да, Геннадий Дмитриевич, как дальше сложилась ваша судьба? В каком служении вы участвуете? Что вы делаете для Господа? Мы уже слышали, что Господь сделал для вас. Он еще и много, наверное, делал в вашей жизни. А сколько лет вы с Господом?
Да, уже около 40 лет.
Ну, конечно, это целая жизнь.
Целая жизнь, конечно. Просто воспоминания очень богаты. И мне, когда я уверовал, и было желание, чтобы играть на музыкальных инструментах, я не умел ничего. И Господь мне дал талант, способность, чтобы я на всех инструментах мог играть. Я начал служение в церкви музыкой. Я видел, потому что мало музыкантов петь-то пели, а музыки было мало. Я сначала на гитаре научился, потом на домбре, потом на скрипке, потом на духовых инструментах.
В музыкальной школе или самоучкой?
Нет, самоучкой. Я все самоучкой, потому что в музыкальную школу раньше надо было идти, а это уже был 15-летний возраст. Но у меня, конечно, были задатки. Я участвовал в художественной деятельности, был слух и ритм, я чувствовал, мне это было легче немножко. А так я ни на чем не играл, ничего не приходилось. И Господь дал мне возможность, чтобы я научился. Были братья, которые маленько умели играть, я от них учил тихонько. Потом уже была армия, и в армии пришлось, конечно, тяжеловато, потому что я пошел.
А вы перед армией уже приняли крещение?
Да, я в 16 лет принял крещение, и когда я знал, что мне идти в армию, и был очень вопрос такой серьезный передо мной, потому что некоторых верующих даже за то, что они верующие, им приходилось отбывать наказание. Я уже готовился не на... У нас как раз переходный возраст. Годы были, мы переходили армию на 2-годичную службу. То думаю, ну, мне 3 года придется сидеть. Я к этому уже готов. Но Господь провел интересным путем меня там. И, конечно, было открыто. Я окончил ПТУ, токарем прекрасно учился, профессионалом стал. И когда уже в армию пошел, меня призывали я автоводителем был, и призывали в автобат. Я там недолго был. Потом меня перевели в другую часть, в строительную. И там... Но во время службы были сложные моменты, потому что все знали, что я верующий. И ко мне совсем отношение было другое. Но, тем не менее, Господь давал силы, мудрости, как беседовать, рассказывать и быть верным Богу. И в это время я приходил больше, даже чем когда-то я находился в тюрьме за Слово Божие. Я больше проходил испытания в этот срок службы.
А как случилось, что вы оказались в тюрьме?
Это было в 82-м году. Я летел на самолете, у меня были брошюры «Слово истина», журнал христианский, который, так как и в типографии не были тогда разрешены, как сейчас свободно, мы можем печатать любой материал, любую типографию. И этот самый издат, у меня было 10 брошюр. И когда стали проверять личные вещи в аэропорту, обнаружили у меня 10 их брошюр. Это значит распространение, это значит, где-то издательство должно быть здесь рядом. И, в общем, так меня арестовали тогда, и при следствии, всем этом расследовании, мне приписали клевета на советский строй. И так осудили вот 2,5 года. Пришлось там отбывать. И...
Это вот полный срок, да?
Да, да, полный срок. У меня было уже 6 детей, так что было сложно, конечно. Но, тем не менее, Господь хранил. Потом, когда я освободился, вот самое интересное, что когда вопрос уже в 85-м году, а уже пошел облегчение, легче стало уже по отношению верующих, было уже, когда Горбачев пришел, для меня это было приятно, что могли свободно исповедовать свою веру. И как раз вот, что я хотел сказать, что опять выбор пал на меня, когда собрались братья рассуждать, а кого пошлем среди заключенных проповедовать. И пал на меня, потому что я сам сидел. Ты знаешь, говорит, этих людей, ты с ними общался, с ними жил, и тебе будет легче с ними находиться. А мы не были там, не знаем. И поэтому меня послали, можно сказать, на это служение.
Ну, это логично, Геннадий Дмитриевич. А как во время того, как вы отбывали наказание, какие у вас были взаимоотношения с заключенными, с охраной? Были ли какие-то притеснения, вот что вы за веру?
Конечно же, были. Тогда даже, когда письма я не получал иногда месяцами, задерживали письма специально. Один раз мне пришло 100 писем. А с праздником Пасхи даже из-за границы посылали, мне их не отдавали. То я потом обратился к администрации, сказал, если вы не отдадите, я буду жаловаться на вас. Это они мне тогда 100 писем отдали на Пасху поздравления. Слово Божие не было. Сейчас вы смотрите, если мы с заключенным, у них и Библия есть возможность, и Евангелие, что хочешь, литература, даже ваш журнал «За колючей проволокой» мы получаем и там распространяем, и там читать можно свободно. Тогда Евангелие не было ничего с собой.
А в каких тюрьмах вы сейчас вот, работаете?
А мы работаем в Татарстане. Я работаю среди двух. Сейчас начинал я с 5-й зоны, а сейчас на 2-й зоне работаю и на 19-й. В 2 зонах работаем.
И как много верующих сейчас в тюрьмах? Во всяком случае, в тех местах, где вы бываете?
Конечно же, первое время, когда мы начинали это служение, было новым, и люди не все охотно.
Это когда началось?
В 90-м году. И люди неохотно слушали Слово Божие. Они, во-первых, никогда не слышали о Боге, никогда не слушали о Евангелии, о Библии, ничего не знают. И для них, с одной стороны, это было любопытно, интересно, а с другой стороны, это было ну, настрой всего государства, тем более там тоже люди были, им не до этого было, и они не хотели больно-то слушать, им это неинтересно было. Но я скажу откровенно, что сейчас есть много людей, которые сами читают Библию и приходят и к нам на богослужение. Там у нас есть молитвенные комнаты, которые Господь даровал нам через администрацию. Нам выделили комнаты специальные, где мы можем там собираться, молиться вместе, изучать Слово Божие. Есть разные моменты. Очень движение большое среди заключенных по освобождению, потому что которые люди приходят к нам, они сразу изменяются, у них отношение к жизни меняется, и поведение их меняется, и очень много людей сразу подпадают под видимость администрации, видят, что они меняются, и, естественно, стараются их освобождать. И у людей цели меняются. И, естественно, администрация это замечает, и прям даже мне вот говорили иногда, что мы вот сколько работаем среди заключенных, у нас не один, все возвращаются обычно, а которые бывают среди вас, много не возвращаются совсем сюда, к нам в зону. Поэтому, слава Богу, я благодарю Бога, что Слово Божие эффективно действует на сердце всякого человека. И я рад, что люди могут выбор сделать. И сегодня есть хоть для людей такая ниша для того, чтобы услышать правду, услышать истину, чтобы сделать правильный выбор.
Я хочу воспользоваться возможностью и поставить песню Сергея Демидовича. У него есть такая песня о новой жизни, о том, как человек изменился. Давайте послушаем.
Как будто все было вчера. вчера, и жизнь прожита не мною, из бездны, из глубокого рва я извлечен Божьей рукою. Новая жизнь, новое сердце, радость, блаженство дал мне Господь, дал мне Господь. Лишь память вернет иногда друзей тех уставшие лица. О Боже, но кто и когда поможет им освободиться? Новая жизнь, новое сердце, радость, блаженство дал мне Господь, дал мне Господь. Я знаю, лишь ты, Иисус, ты счастье, ты свет, ты свобода, и вместе я с ними склонюсь. И будем мы славить Бога. Новая жизнь, новое сердце, радость, блаженство дал мне Господь. Дал мне Господь. Когда же окончится путь, и небо мне скажет довольно, хочу тебя встретить, Иисус, воспеть то, чем жил я сегодня. Новая жизнь, новое сердце, радость, блаженство дал мне Господь, дал мне Господь.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». И у нас в гостях Елизаров Геннадий Дмитриевич. Он пастор церкви в городе Казани. Церковь называется «Путь спасения». Геннадий Дмитриевич, расскажите дальше. Вот у вас 15 лет уже стажа работы среди заключенных. Какие изменения происходят в сердцах людей? Что вы можете нам рассказать в этом плане?
Ну, дело в том, что, конечно же, для заключенного есть несколько моментов, которые осложняют им там. И в зоне сразу заметно, что если человек ходит в молитвенную группу, есть барьер какой-то такой. И кто-то может не понимать, кто-то думает, что он ходит там, лишь бы что-то от чего-то отмазаться, как они говорят, или какие-то интересы свои личные. И... ну, негативные интересы. Всегда ведь там в этом обществе все смотрят на все негативно. Если даже доброе, что они с недоверием. И поэтому иногда тяжело бывает людям переходить этот барьер, посетить эту комнату даже молитвенную. И поэтому бывают сложности вот в этом плане. Но Господь благословил нас. Мы часто выходим в клубы. среди заключенных. Фильм «Иисус, крутим» для них, и другие фильмы сейчас есть возможность показывать ребятам. И многие откликаются. И таким образом, кто ищет и желает, тот находит все равно. Да и Господь смотрит на их сердца. Я тоже верю и знаю, что там есть люди, которые предназначены к новой жизни. Только лишь бы они услышали эту весть и сделали правильный выбор в своей жизни по отношению к Богу. А правильный выбор сделать, когда если слышишь, когда видишь, и это и можно сделать какой-то правильный выбор. Конечно, я свидетель тому, что много людей, около, вот за эти годы человек, около 1000 человек прошли через нас, и мы их видели, как они менялись, изменялись. И я сам свидетель там многих семей, когда возвращались от них, отказались жены, дети, все отказались. И когда мы приезжали к ним домой, он же приходил как христианин верующий, они его принимали, прощали и восстанавливали семьи. Конечно, это было трогательно для меня, как христианина, в соединении семьи, это, можно сказать, 100% то, что можно было помочь этим людям сделать. Это было очень приятно и хорошо. Я хотел бы только сказать, что для того, чтобы быть и сделать правильный выбор, естественно, нужно поискать. Нужно не стесняться, нужно приходить в эту комнату, интересоваться, взять Библию, Евангелие, читать Слово Божие. И Господь направит на правильный путь и поможет. Здесь Писание открывает нам, что мы грешники, что мы нуждаемся в покаянии, что мы нуждаемся в изменении в отношениях к жене, к детям, ко всем. Кстати, я хотел бы сказать о своей семье тоже. Вот, когда я начал заниматься среди заключенных, было немножко сначала переживание. Вот, ну, вижу, приходится к себе принимать, приглашать, кормить, и когда они выходят из заключения, провожать. И это нагрузка на семью. Но я рад, что семья меня поддерживает и поддерживает и помогает. Если даже когда они приходят без меня, сейчас вот дети уже знают, как с ними себя вести, как их накормить, и встретить их, по крайней мере. Если первое время еще не знали, неопытные были. Но я знаю, когда люди, обращенные к Богу, в тюрьме и приходят к нам, их заметно. Они меняются, отношение к людям у них тоже меняется. И поэтому приятно бывает, когда приду я в конце рабочего дня, и у меня сидит парень, который был когда-то в заключении, приходит, возвращается домой, и мне приходится ему помогать. И очень приятно бывает видеть его выходящим уже оттуда другим человеком.
Да, хорошо, что ваша семья так поддерживает ваше служение. А сколько у вас детей?
У меня 11 детей. И дети все верующие. Я благодарен Богу, что Господь мне дал прекрасную жену. Бог дал ей родить этих детей, воспитывать совместно. И, в общем, прекрасные дети.
Старшему сколько у вас?
33 года, а младше 10 лет. Я хотел воспользоваться программой, ну, не... даже не с похвалы боя, а просто, что получилось у меня, я никогда не думал, что у меня будет зять зэк бывший. Один из бывших заключенных выбор сделал, дочери сделал предложение, она согласилась быть его женой. У них сейчас двое детей, и они живут счастливой жизнью, слава Богу. Хороший парень. Я много знаю людей, которые возвратились в семьи, возвратились к родным, и их приняли. Потому что они изменили образ жизни, а потому что они правильно сделали выбор, соответственно, свое поведение изменили, отношения, и они повернулись к Богу. Иногда, конечно, бывают люди, когда думают, что можно это и без Бога вроде бы как-то сделать, но это очень сложно. Себя изменить невозможно. Это может сделать только один Господь через наше послушание Богу. И я хотел бы даже воспользоваться вашей программой, сказать вот тем людям, которые будут освобождаться, чтобы они основывались на Писании и при первой возможности шли в церковь, в Дом Божий, где они будут иметь подкрепление своей души. Если человек многие годы в самом заключении посещает эти молитвенные комнаты, молится, все, но когда, выходя из заключения, они не бывают в общении с верующими, не читают Слово Божие, не молятся, они остывают, и, естественно, будет поражение. А тот, который уповает, читает Писание и молится, который стремится к Дому Божьему, к церкви, чтобы как-то не оставлять собрание. У того человека ну, хватает силы противостоять всем старой природе, старым поступкам, отгонять от себя, удалять их в свое сердце, и Господь хранит эти души. Поэтому я бы советовал, особенно людям, которые там находятся, и не надеяться, некоторые, знаете, там надеются, вот он, когда выйдет, вот он изменится, сделается другим человеком. Вот я теперь буду жить по-христиански. Нет, ребята, друзья, нужно там сразу, как только вы услышали вести о Господе, и если вы уверовали, если вы всем сердцем поверовали, то нужно сразу стремиться исправиться, сразу нужно строить новую жизнь здесь, прям в заключении. Наоборот, здесь лучше, легче исправиться, потому что нет возможности напиться, нет возможности сквернословия, ограничено в обстоятельствах, и такой свободы нет, как выйти на волю, там все будет свободно, легко, и снова скатиться на старую дорогу очень легко, потому что старая дорога, она знакома, известна, всегда по старой дороге идти легче, когда новая дорога тяжелее, поэтому, чтобы устоять, чтобы сохранить себя, и в этом выборе, который вы сделаете, чтобы вы остались верными, именно нужна поддержка духовная, и чем раньше вы в этом будете работать над собой, с помощью Бога, будете прямо в заключении уже сами свидетельствовать и жить другой жизнью, вам это поможет выйти, когда выходить будете из заключения, вам будет это в помощь для того, чтобы остаться верными и послушными Богу.
Геннадий Дмитриевич, ну вот нас слушает, допустим, человек, который говорит, а я не хочу меняться, меня устраивает мой характер и мои привычки. Выйду и буду жить, как жил, просто я буду хитрее, умнее, чтобы не попасться. Ведь человек, он может и заблуждаться на этот момент, то есть думая, что так для чего он будет исправляться? Только лишь быть хорошим для общества? А мне это общество что сделало? Оно мне ничего не сделало. Я воспитывался в детском доме, меня бросили родители, допустим, сейчас меня бросила моя жена или там сожительница, как тоже часто очень бывает. Чего я должен изменяться? Я хочу жить, как я жил, я сам себе Бог, сам себе господин. Вот вы решили измениться, вы поняли, что вы грешник, даже в 15 лет, многие в 50 не понимают. Но для чего? Чтобы умереть добрым христианином? Чтобы люди вот на кладбище могли сказать, да, жалко, это хороший был человек. Все, с этим все кончится?
Дело в том, что когда я уверовал, и моей целью стал Господь, я стал уверен в будущем. Именно что в будущем, что на этом жизнь не кончается, только вот до могилы и все. Даже в этой жизни, как христианину, легче жить в выборе этого вопроса, потому что я вот сколько уже лет, и я не жалею, что я встал и выбор сделал этот за Господом идти. И в физическом плане, даже здесь, на земле. Даже вот возьмите пример. Мы с папой сели вместе, как-то он трезвый был, я с ним говорил, пап, ты знаешь, сколько ты пропил? Сколько ты прокурил за 40 лет твоей жизни? Вот только 40 лет. Я говорю, не говорю за все 70, а 40 лет. Ну, до 30 лет вроде не употреблял так. Я говорю, за 40 лет. Дай посчитаем просто. Ну, математически. Просто сядем, посчитаем. И мы посчитали. Оказывается, он бы мне дом подарил и машину на эти деньги. А он пропил и прокурил на ветер. И во ущерб своему здоровью даже. Ну, даже в таком смысле, если так смотреть, если я вот не курю, не пью, у меня все деньги идут в дом, в семью. Люди говорят, о, как ты кормишь там своих детей, как это ты прокормишь? А вот так, оно по мелочи набирается. И кажется, вроде бы 11 детей, и все сыты, одеты, и есть что кушать, и другим дать даже. Почему? Потому что очень простое. Я не употребляю то или другое, которое ненужное. И Господь благословляет, и, знаете, это мало, и хватает нам. Еще и остается. Я даже вот говорю вам, что даже в этой земной жизни уже есть какое-то удовлетворение и успех реальный. Можете сами проверить. Даже возьмите, если вы пили и курили много лет, то вы можете посчитать, сколько это вы потратили на ветер и ущерб своему здоровью. А что говорить о вечности? Если Христос воскрес, то есть вечность, есть будущность, а ищущая надежды имея на будущее. Что это, до могилы, что ли, только живут? Да что это, что за вера? Я считаю, что мы верим, что есть и загробная жизнь, есть ад, которым предназначен быть всем неверующим, всем людям, которые достойны этого. Есть рай, где будем с Господом. И поэтому тут мы два выигрыша выигрываем. Выигрываем в земной жизни, что мы себя ограждаем от этого зла, греха, и даже в этом мы имеем успех. Богатство какое-то для себя в простую этой жизни и вечности, вдвойные выигрыш. Поэтому, я думаю, сделать выбор правильный здравому человеку естественно. Просто иногда мне встречалось такие, бываем там и молимся, мы встаем на колени, а один заключенный никогда ни перед кем не стоял на коленях. И вы знаете, прошло 2 месяца, и он встал на колени перед Богом. Когда его Виктор звать, кстати, он из Москвы, и когда мы склонились и помолились. Перед человеком я никогда не склонялся и не склонюсь ни перед властями, ни перед кем. Но перед Богом Бог меня сразил, все-таки я склонился. И он тогда, я помню, как сейчас так плакал, сокрушался. Я рад за его, что он изменился, что он покорился Богу. И он освободился раньше, опять-таки. Даже в этом плане. Вот, я не знаю, как, но Господь вот так ведет. Когда мы молимся, я был когда на малолетке, однажды посещал, с год, наверное. И все ребята, мальчики, просили меня молиться, они, чтобы они вышли оттуда пораньше. И я удивляюсь, как Бог нас слышал. Я только приходил в следующий раз, его уже нет. И этих ребят освобождали условно-досрочно раньше времени по молитвам нашим. Я говорю ребятам, верите в это, что мы будем молиться, и Господь услышит. Они кричали всегда, верим. Я говорю, вот по вере вашей будет вам. Да легче жить так, с надеждой на Бога, и Господь, который ведет и помогает. Хотя, может быть, и в разной ситуации, но все равно, когда мы с Богом, легче переносить даже тяжелые. Я вам скажу, я когда был в заключении, хотя было очень тяжело, я совершенно другой человек и был среди заключенных. Конечно, ко мне уважали и любили заключенные. Администрация не любила меня за то, что я свои убеждения не сменил. Когда освобождался, он говорит, ты не понял ничего, знаешь, тебе скоро опять тюрьма ждет. Но я знал, что я имею убеждения верные. Я правильно сделал выбор, я правильно и живу. Меня не осуждала совесть за то, что я там находился. Я не был преступником против даже властей. Сейчас меня реабилитировали. Поэтому я вот советую лучше всего избрать Бога в своей жизни, через Писание найти Его и с Ним жить, и измениться.
Да, дорогие друзья, прислушайтесь к словам Геннадия Дмитриевича и выберите, где вы будете проводить вечность, потому что вечность ожидает всех людей. Одних в аду, других с Богом в раю. Поэтому выбирать придется вам, никто за вас этого не сделает. Спасибо вам, Геннадий Дмитриевич, за беседу. Наша передача «Выбор» подошла к концу. Провела передачу Наталья Ивашкина. В гостях у нас был Геннадий Дмитриевич Елизаров, пастор церкви «Путь спасения» из города Казани. Наш адрес для писем – Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания. Да благословит нас всех Господь и сохранит от греха.
До свидания.
Мое сокровище не золото земное, не водный знак мой утверждает капитал. Мое сокровище сокрыто в вечном Боге, меня Иисус по имени назвал. Священники Христовы выше знамя, трубу к устам, и чтобы мир весь знал,
стоит на небе город вечной славы. Нас Иисус по имени назвал. Вы можете иметь всего так много, пусть целый мир упал к вашим ногам. Но вы не знаете, что вы так нищи и убоги. Вас Иисус по имени не звал. Священники Христовы выше знамя, трубу к устам, и чтобы мир весь знал, стоит на небе город вечной славы. Нас Иисус по имени назвал. Войдите в комнату, закройте двери, снимите обувь, ведь там богатронный зал. И на коленях сердца попросите, чтобы Иисус и вас по имени назвал. Священники Христовы выше знамя, трубу к устам, и чтобы мир весь знал, стоит на небе город вечной славы. Нас Иисус по имени назвал. Однажды, разгоревшись, все стихии сожгут дотла земной весь капитал. И в вечной славе засияют, как светила, те, кого Бог по имени назвал. Священники Христовы выше знамя, трубу к устам, и чтобы мир весь знал, стоит на небе город вечной славы. Нас Иисус по имени назвал. Стоит на небе город вечной славы. Нас Иисус по имени назвал.